Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Русский мир Милана» – так называется книга историка Михаила Талалая, вышедшая в Петербурге. Автор хорошо известен нашим слушателям по передачам «Свободы». Он больше 20 лет живет в Италии и регулярно рассказывает в наших программах о русско-итальянских культурных и династических связях. Но все-таки Милан как-то меньше всего претендует на репутацию русского города. Судя по вашей книге, Михаил, это миф.
Ну, похоже так, похоже так. Действительно, эпиграфом к своей последней книге «Русский мир Милана» я поставил слова одного петербургского искусствоведа Бориса Кирикова. Он сказал следующее: «Я часто бывал в Милане, но никогда там не был». И вот это, наверное, определяющее для русского путешественника, который достаточно часто бывает в Италии, хорошо знает города искусства. Он попадает в Милан, в аэропорт Мальпенса, огромный могучий аэропорт, и там быстренько спешит в знаменитые города Венеция, едет вниз в Рим, открывает Флоренцию, Болонью, спускается до Неаполя, и потом также транзитно вылетает из миланского аэропорта Мальпенса. Казалось бы, русские люди здесь не оставили значительного следа, но это действительно не так. И я, прежде чем начать этот труд, этот исследовательский труд, поинтересовался у своего коллеги, московского италофила Алексея Карамурзы. Он написал 4 книги, 4 толстых книги. По сути дела, это антологии высказываний знаменитых русских людей о знаменитых итальянских городах. Понятное дело, это Венеция, Флоренция, Рим. И после вот этих 3 книг прошло 2 года, и Карамурза выпустил 4-ю книгу «Неаполь». Тема почти закрыта, но это не так. Я написал Алексею, спросил его, и он сказал: «Да, Михаил, у тебя здесь карт-бланш, Милан я так и не освоил». И поэтому я, должен сказать, с особым настроением, с новаторским, с таким пионерским, я бы даже сказал, настроением, это очень важно для исследователя, занялся изучением русского мира в Милане. И он оказался очень и очень богат и своеобразен. Каждая книга имеет свою судьбу. И эта последняя книга, естественно, родилась, появилась не сразу. С удовольствием назову имя издателя Владимира Левтова и название его издательства «Лик», в котором вышла самая первая моя исследовательская книга, по-моему, уже 1/4 века тому назад. Ну, почти 1/4 века. Издательство называется «Лик». И хотя это звучит так очень красочно, выспренне даже, но это не лицо в его в таком вот вышнем смысле. Это аббревиатура. И обозначает это «Ленинградский информационный кооператив». Первая моя книжка в этом издательстве вышла в 90-м году и была посвящена топонимике, точнее, переименованиям в Ленинграде и Петербурге. Название книжки «Городские имена. Сегодня и вчера». Со своими коллегами мы собрали, ну, наверное, максимальный свод наименований и переименований в Петербурге. Книжка вышла еще в советские времена, в 90-м году. И вот в выходных данных, я сейчас держу в руках эту небольшую книжку, стоит, что это напечатано, редакционно-производственным кооперативом «ЛИК». Вот такие реалии еще позднейших советских времен. Но, правда, книга вышла тиражом 100 тысяч экземпляров. Следующая книга в том же «Лике» «Храмы Петербурга», справочник-путеводитель, тоже со своими коллегами-краеведами, уже в 92-м году, «Ельцинская эра», и она выходит уже тиражом 12 тысяч экземпляров. Книга «Русский мир Милана», 2011 год, правда, бумага намного лучше, прекрасная иллюстрация, но тираж уже 1000 экземпляров. Слава Богу за все, и слава Богу еще, что нашелся спонсор, а так бы и эти 1000 экземпляров нам трудно было бы осилить. Спонсор – фонд «Русский мир». На обложку книги мы поставили, конечно, Миланский собор, ну как без него. Это, конечно, топос, общее место. Любая книга, любой путеводитель о Милане начинается и кончается с Миланского дуома, кафедрального собора, чудо света. Я, правда, постарался уйти от его такого фасадного плана, очень хорошо известного, и дал неожиданно такой острый ракурс, где хорошо видна так называемая «Мадонина». Любимая статуя миланцев, позолоченная статуя Божией Матери, которая венчает главный шпиль Миланского собора. Как когда-то в Петербурге запрещали строить здание выше Зимнего дворца, так и по повелениям герцогов миланских в Милане нельзя было строить выше этой Мадонины Божией Матери. Ну что делать? 20 век, миланцы разбогатели, продвинулись, появляются небоскребы. И они нашли очень хитроумный выход из этого положения. И поэтому на крыше самого высокого небоскреба стоит уменьшенная, конечно, копия Мадонины, которая оттуда благословляет город Милан. Здесь же на обложке мы дали, ну, в соответствии с духом этой книги, портреты русских людей, которые писали о Милане, жили в Милане, путешествовали. Многие из них, конечно, сразу узнаются. Достоевский, Суворов, Карл Брюллов. Но некоторые лица, некоторые лики русскому читателю мало известны, поэтому пришлось их расшифровать вот на страничках, где даются выходные данные. И поэтому здесь указаны, что это портреты малоизвестных пока еще, может быть, россиянам Анны Кулешовой, «Я русской», чуть позднее я расскажу об этом интересном псевдониме, Самойловой, Фикельмон и других лицах, еще не примелькавшихся.
Программа «Мифы и репутации на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. «Русский мир Милана». Мой собеседник, автор одноименной книги, историк Михаил Талалай. Была ли в Милане то, что называется «русская колония»?
Я бы разделил, пожалуй, ответ на две части, потому что русские люди, ну, наверное, как и везде, за границей, в замечательных городах, делятся, ну, скажем, на два больших потока, на две больших части. Это русские путешественники, которые подолгу здесь жили, и русские осевшие и ставшие миланцами, скажем так. Поэтому в моей книге я, конечно, старался учитывать и то, и другое. И начнем с русских путешественников, которые открыли Милан, надо сказать, еще в 15 веке. Одни из первых русских контактов, московских тогда еще людей, за границей, с Италией, были именно в Милане. Московские князья набирали, как известно, специалистов, профессионалов в Западной Европе и, опять-таки, преимущество в Италии, и посылали особые посольства по найму этих замечательных итальянцев, которые, по сути дела, потом обрусели. И вот одним из первых дипломатов московских, греком он был по происхождению, и оставившим тоже записки очень интересные, приведшим сюда в Милан многие подарки, в том числе пушнину, стал очень интересный человек Юрий Траханиот или Траханиотис. Он привез целый меморандум на латыни. И этот меморандум, представьте себе, сохранился. Конец 15 века в Государственном архиве Милана можно посмотреть первое описание, сделанное русскими людьми для Запада, естественно, ну, в общем, с целью продвинуть позитивный образ своей отчизны. Почему я упомянул пушнину? Возможно, этот дипломат наш встречался с Леонардом да Винчи, который в то же самое время обитал здесь и работал в Милане, был, по сути дела, миланцем. Если мы вспомним одну из самых знаменитых картин Леонардо да Винчи «Дама с горностаем», то, может быть, этот горностай и есть русский дипломатический подарок. Я, кстати, когда заинтересовался этой историей, выяснил, что это вовсе не горностай, а некий белый хорь. Но, правда, я в зоологии плохо разбираюсь, приходится принимать на веру вот такие вот подробности. Жалко, конечно, что Юрий Траханиотис не взял Леонардо да Винчи на службу в Москву. Было бы очень замечательно. Ну, наверное, очень дорого стоил этот человек. Но приезжали люди тоже очень выдающаяся, и чуть раньше, именно из Милана, приехал Аристотель Фиораванти, знаменитейший человек, зодчий, строитель, инженер. Он сам был болонцем, но вот в момент найма на русскую службу он работал в Милане. И здесь я нашел его следы. Для меня они уже были почти русские следы, потому что Фиораванти скончался в Москве, и так как смерть, она ставит такую последнюю точку в биографии, то он немножко своей смертью стал и москвичом. Надо сказать, что Фиораванти до отъезда в Россию был преимущественно инженером. И здесь, в Милане, он копал каналы, строил шлюзы. И вот один из этих шлюзов сохранился. Конечно, я его сфотографировал, опубликовал в книге. А как архитектор Фиораванти сформировался именно в Москве. И его знаменитый Успенский Кремлевский собор – это один из символов российского государства. Надо сказать, что под конец жизни, как и многие, конечно, итальянцы, работавшие в России, он затосковал и захотел обратно благословенную и теплую Италию, попросился. Но его не отпустили. Можно сказать, что он стал одним из первых отказников. Дело в том, что помимо разного рода архитектурных и инженерных сооружений, он был замечательным военным человеком и отливал пушки, строил такие обозы какие-то военные, участвовал даже в военных походах московского государства, и поэтому его не отпустили. Бедный 70-летний зодчий бежал из Москвы, но его догнали, прибили, посадили. Только вмешательство жены, супруги великого князя, племянницы последнего императора Палеолога Зои Софии, спасло вот его от сурового наказания. Но концы его жизни действительно теряются. Зодчий умер, и нужны были новые итальянцы. Именно вот за этим и приехал Юрий Траханиотис в эпоху, скажем, Леонардо да Винчи, хотя на самом деле это была эпоха Лодовико Сфорца. И он их нашел. Следующим миланцем, который стал москвичом, явился Пьетро Солари. О нем я тоже много написал в книге, потому что Пьетро Солари, хотя и 4 года всего проработал в московском Кремле, но оставил очень значительный каменный след. Он построил множество башен, стен, и даже вот с такой западной точностью на одной башне, а именно с Пасхой, он поместил плиту на двух языках, на латыни и на русском, где он зафиксировал нечто вроде автографа. Вот когда это было построено, в 1491 году, и что делал Петр Антоний от града Медиолана. Это я цитирую русский текст. И такой же текст есть на латыни. Когда и он скончался, и тоже в Москве, на роль, ну скажем, наверное, главного архитектора Кремля, хотя такой должности тогда не существовало, или главного архитектора Москвы вообще, выступил Марко Руффо, другой замечательный строитель, тоже из Северной Италии, из Ломбардии. И вот Руффо и Солари, по сути дела, и создали вместе с Фиораванти тут образ Кремля, Москвы, России, который мы считаем чисто русским, а он вроде бы и миланского происхождения. Об этом замечательно сказал Борис Пастернак. Правда, не впрямую, слова его цитируют Юрий Анненков в дневнике «Моих встреч», цикл «Трагедии», приписывая это все Борису Леонидовичу. Вот эта цитата. «Италия не только в Италии. Италия и в наших сердцах. Вот взгляните, Боровицкая башня. Кто построил труснейшую башню? Итальянский зодчий Солари. А вот перед нашим носом Биклемишевская башня. Кто создал ее? Итальянский зодчий Руффо. А там, видите, купола руснейшего, нашего, нашинского, знаменитейшего национального Успенского собора. Кто взрастил его? Итальянский зодчий Фиораванти. Да что там толковать? Грановитая палата, которая во всех Борисах Годуновых и прочих оперных спектаклях на древнерусские темы воспроизводит на сценах всего мира, как русский стиль. Кто создал? Кто декорировал этот московский шедевр? Те же итальянцы, Салари и Руффо. Но я бы добавил, те же миланцы. И вот этот эффект, я бы сказал, дежавю, нечто виденного уже, отмечал один из первых путешественников русских, если вернемся к путешественникам, Петр Андреевич Толстой. Это конец XVII века. Посланник Петра I, здесь по поручению государя он изучал в Италии почти 2 года военно-морское дело, готовил дипломатические союзы и написал замечательный дневник. Вот что он пишет о Милане. «В той фортеце, это Кастелло Сфорцеско, то есть крепости, по стенам множество пушек медных, зело великих», но, естественно, он обращал внимание на военное дело. «Башни поделаны круглые, из грановитого каменья, подобно тому, как на Москве поделана грановитая государева палата». Так что связи между Миланом и Москвой и Россией очень глубинные, я бы сказал, коренные.
Программа «Мифы и репутации на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. «Русский мир Милана». Мой собеседник, автор одноименной книги, историк Михаил Талалай. Известно о русских путешественниках более близкого к нам времени.
Да, это все дело давнишних лет. И если мы перескачем через, ну, скажем, 18 век и окажемся в середине 19-го, то, конечно, на первый план выходят такие личности, как Федор Михайлович Достоевский. Понятно, что цитаты из Достоевского растаскивают по всем путеводителям, и то, что Достоевский жил и писал, и говорил о Милане, я это не мог не учесть. Достоевский очень любил кафедральный собор Милана. Он вообще любил готику. И на полях его рукописей мы видим такие рисуночки, очень изощренные, где он по памяти очень хорошо воспроизводил эти химеры, гули, шпили. Именно готика, как архитектура, устремленная ввысь, совсем не пошлая, не материальная, его увлекала и пленяла. Поэтому при всем таком оттолкновении от мещанского пошлого Запада Достоевский любил многое, как известно, в Европе, любил эти святые камни, его выражение, и думал, вот к святым камням, конечно, он относил дома, кафедральный собор. И я для своей книги собрал некую антологию высказываний русских людей о главной достопримечательности Милана – кафедральном соборе. Сам Достоевский пишет в своих письмах следующее. «Все, что есть замечательного в городе, это знаменитый Миланский собор, громадный, мраморный, готический, весь вырезан ажур, то есть ажурно, и фантастичен, как сон. Внутренность необычайно хороша». Конечно, Анна Григорьевна в своих воспоминаниях описывает, как они ходили, поднимались на крышу, и как Федор Михайлович водил, цитата, «меня осматривать знаменитый Миланский собор Иль Дуомо, составлявший для него всегда предмет искреннего и глубокого восхищения. В один ясный день мы с мужем даже взбирались на кровлю собора, чтобы бросить взгляд на окрестности и лучше рассмотреть украшающие его статуи». Неравнодушным к Дуомо даже был такой антиклерикал, безбожник, социалист Александр Герцен, который Дуомо тоже посвятил замечательные и очень вдохновенные страницы. Дуомо он сравнил с Беловежской пущей. Он написал так. «Это Беловежская пуща из мрамора. Собор безумно прекрасный, бесцельно возвышенный. Какая голова смела создать чертеж этого каменного леса, эту гору сталактитов. Какая голова имела дерзость привести в исполнение сон безумного зодчего. И, тут прагматичный Герцен добавляет, и кто дал деньги? Огромные невероятные деньги». Вопросительный знак. Ну, конечно, собор строили очень долго. Это была государственная стройка. И ясно, что деньги не только правителя, герцога, но и вся миланская элита старалась помочь этому главнейшему памятнику. Как ни странно, достраивал этот памятник Наполеон, немножко отходя от русской темы, но Наполеон всегда волновал русских людей. Когда он захватил Милан и увидел недостроенный собор, это 19 век, начали строить в 14-м, так что понятно, сколько времени уходило на это дело, то он повелел миланцам еще раз поднатужиться и закончить это предприятие. Что они совершили? Наполеону, понятно, было трудно отказать. 19 век. Другие наши замечательные писатели, путешественники. Это Александр Бенуа, мироскусник, тонкий человек. Он о Миланском соборе написал следующее, что здесь, в Миланском соборе, мы впервые встретились с музейностью Италии. Вот такой неологизм, музейность. На каждом шагу в соборе открывались предметы, достойные самого бережного хранения и самого восторженного внимания. Но только на первых порах, пока не привыкнешь, само обилие этих сокровищ вредило впечатлению от них. Требуется своего рода тренировка, чтобы по-должному все эти художественные примечательности оценить. Нужно как-то поверить в них, поверить в свое счастье, что вот видишь эти красоты в таком соединении и в таком количестве. Ну, конечно, очень много писал о Милане и о соборе Павел Муратов. «Образы Италии» – очень такая изощренная и рафинированная книга. И здесь, конечно, много страниц как о Миланском соборе, и так и о миланских музеях, которые всегда влекли посетителей этого города. Знаменитые пинакотеки миланские, пинакотека Брера, Амбразиана. Это целый пласт итальянской культуры, не такой знаменитый, как Уффици, скажем так, или Ватиканские музеи, но по богатству им не уступающий.
Михаил Талалай. Русский мир Милана. Мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, после чего на волнах Радио Свободы продолжим программу «Мифы и репутация».
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
17 часов 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. В Петербурге, по разным данным, от 150 до 500 человек собрались сегодня на разрешенный властями митинг-концерт против полицейского произвола. Участники акции держали плакаты «Долой полицейское государство», «Нет коррупционерам в полиции», «Свободу политзаключенным». В Ногинском районе Подмосковья сегодня около 100 обманутых дольщиков захватили жилой дом в поселке Обухово. Как сообщил Интерфаксу координатор движения однодольщики Игорь Гулев, здание достроено, но не сдано в эксплуатацию. Защитники подмосковного Химкинского леса вновь приостановили вырубку деревьев на месте прокладки трассы Москва-Петербург. По словам гражданского активиста Сергея Гева, строительные работы начались в ночь на воскресенье. Экологи преградили путь техники. Украинский политолог Александр Салантай был задержан сегодня в московском аэропорту Домодедово по решению руководства ФСБ России. Об этом Салантай рассказал украинский консул, ссылаясь на российское министерство иностранных дел. Президент Сирии Башар Асад заявил сегодня, выступая перед парламентом, что страна переживает самый критический период в постколониальной истории, обвинил в разжигании гражданской войны внешние силы. Асад отверг обвинения в причастности правительственных войск к убийствам 108 человек в городе Хоула и назвал совершивших их людей чудовищами. Правозащитная организация Human Rights Watch в обнародованном сегодня заявлении призвала международное сообщество отказаться от сделок с компаниями, продолжающими поставки оружия режиму Башара Асада. Верхняя палата афганского парламента одобрила сегодня соглашение о стратегическом партнерстве между Кабулом и Вашингтоном, подписанное президентами Афганистана и США 2 мая. Депутаты Нижней палаты ратифицировали документ на заседании 26 мая.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу «Русский мир Милана». Собеседник, автор одноименной книги, историк Михаил Талалай. Миф о миланской нерусскости оказывается несостоятельным. И все-таки, Михаил, о русской колонии. Была ли она когда-нибудь?
Оседлые русские, которые сформировались здесь, в Италии, после наполеоновских войн. И, конечно, преимущественно это был Рим, Флоренция, в меньшей степени Венеция и Неаполь. Все вот эти четыре пресловутые города искусств. В Милане вот такой интересной колонии с художников, литераторов, аристократов, в общем-то, надо сказать, прямо не существовало. Жили, конечно, интересные люди и оставались здесь подолгу, но это правда, что русский человек стремился в Италию, как называл Достоевский, настоящую Италию. И настоящая Италия начиналась где-то ниже, много южнее Милана. И поэтому здесь разными судьбами обосновывались интересные люди, ну, скажем так, очень эпизодически, не образуя такую густую среду, которая в XIX веке сформировалась, наверное, в первую очередь все-таки в Риме. Но такие вот точки, как в Италии говорят, «пункто де референто», точка отчета, ну, может, некий человек-ключ, существовали. И в первую очередь это интереснейшая наша соотечественница, графиня Юлия Самойлова. Ей посвящен, по сути дела, целый большой сектор этой книги, потому что салон Юлии Самойловой, ее покровительство музыкантам, художником, в первую очередь, Карлу Брюлову. Это одна из самых блестящих страниц русского Милана. Юлия Самойлова была приемной дочерью и одновременно внучкой знаменитого графа Юлио или Джулио Литты. Он тоже миланец из очень такого крепкого рода Литта. Попал в Россию по мальтийской линии, назовем это так, через орден мальтийских рыцарей. Сделал совершенно блестящую карьеру в Российской империи при всех государях, не хотел возвращаться в родной Милан, завещал свое достояние и состояние своей внучке, причем злые языки, а может, и не совсем злые, утверждали, что это была вовсе не внучка, а его натуральная дочка, и они действительно были внешне очень похожи, и, может, этим объясняется такая щедрость дедушки по отношению к своей внучке. И в итоге Юлия Самойлова получила в собственность и это достояние, и миланские особняки, и многое другое. И в отличие от своего дедушки, который родился в Италии, но уехал жить и умер в России, она сделала все наоборот. Приехала в Милан в 20-е годы и здесь начала очень широкую и бурную жизнь. Я нашел очень любопытное редкое свидетельство другой русской дамы, которая тогда жила в Милане. Она тоже героиня моего повествования. Дарья фон Фикельмон, урожденная Тизенгаузен, внучка Михаила Кутузова, вышедшая замуж за австрийского дипломата фон Фикельмона. Она жила в Милане вместе со своим мужем-дипломатом, навещала нашу графиню Самойлову и написала на французском языке вот такое свидетельство. Я перевел с французского с помощью своих знакомых на русский язык эту редкую цитату. Ее называли Юлию по-французски «Жюли». Так вот, что пишет Дарья Фикельмон. «По-моему, бедная Жюли, Еще такая молодая, с таким благим сердцем, с такой безумной головой, с такой великой щедростью и отзывчивостью души, при полном отсутствии принципов и правильных идей, заслуживает прежде всего нашего сочувствия. Мы могли бы сделать из нее благородную даму, добрую и рассудительную, но, оставив ее, имеем теперь некую Аспазию, окруженную безразличными людьми, ищущими ее ради ее богатства и роскоши. Италия – наиболее подходящая страна для такого способа существования, и вокруг нее сложилась льстивая клиентура. Жюли помогает бедным, покровительствует артистам, не будем об остальном. Юлия Самойлова действительно в 30-40-е годы 19-го столетия была, наверное, ведущей светской львицей в Милане. Тратила огромные деньги на приеме, славилась своими причудами. Но вспомним несколько таких причуд. Когда умерла ее любимая собачка, Самойлова организовала похороны в Милане. И на эти похороны она пригласила всех знакомых владельцев собак, и они должны были сопровождать похоронный кортеж также вместе со своими собачками. Ходили и другие легенды, например, мороженое от Жюли Самойловой. Дело в том, что по утрам она принимала молочные ванны, а потом ее слуга это молоко продавал в соседнее кафе, где из него делали мороженое. Когда графиня об этом узнала, она рассердилась и уволила, хотя ходят и другие слухи о том, что в Милане это было известно, и поклонники Самойловой покупали это мороженое, чтобы отведать этот продукт из жидкости, соприкасавшейся с ее прекрасным телом. Конечно, в историю нашей отечественной культуры в первую очередь она вошла благодаря великому Карлу. Это была очень страстная любовь, хаотическая, встречались, расставались. Брюллов жил в Риме, в России, но благодаря вот этому страстному чувству она постоянно появляется на его картинах. Даже самая знаменитая его вещь «Последний день Помпеи», она изображена там несколько раз, рядом с Брюлловым, где-то в отдалении, и, конечно, самый известный ее образ – удаляющаяся с бала с приемной дочерью Амацилии Пачини. Именно так мы представляем Самойлову, которая действительно ничем не отличается от других итальянок. Такие же жгучие очи, черные локоны. Так что вот эти слухи о возможном отцовстве ее дедушки, возможно, действительно оправданы, если мы разглядываем картины Брюллова. Некоторые портреты Самойловой остались в Милане и попали в Миланский музей, который я тоже постарался сфотографировать, как-то получить иллюстрации и дополнить свою книгу изображениями Самойловой. О ней очень мало пишут итальянцы. Скажем, вообще не пишут. Если в России как-то худо-бедно все-таки Самойлова известна, и благодаря Брюллову, благодаря другим вещам, то итальянцы ее избегают. Почему? Долгое время был непонятен такой факт забвения нашей замечательной соотечественницы. Выяснилось, что Самойлова, вот в тот сложный момент, когда вся Италия напрягала свои силы вместе с людьми типа Овода, с тем, чтобы сбросить австрийское иго, Самойлова привечала австрийцев. В первую очередь двери ее салона были открыты именно для австрийцев. И, естественно, особенно сейчас, когда вот Италия только что праздновала 150-летие объединения Италии, такая вот антипатриотическая, я бы сказал, позиция Самойловой и является препятствием для написания о ней книг, изучения и вообще продвижения, скажем так, этой яркой фигуры. Почему она потакала австрийцам, меня заинтересовал этот вопрос. И, как мне кажется, здесь сыграло чисто женское тщеславие, потому что ее соперницей, другой светской львицей в Милане, была одна итальянка, Маффеи по фамилии, которая была страстной патриоткой и привечала карбонариев, революционеров, патриотов. И мне кажется, так вот методом от обратного, чтобы устроить нечто противоположное, Самойлова и создала в своих стенах такой вот салон не вполне лояльный к итальянской национальной идее. Она тратила безумные деньги. И в один прекрасный момент наше правительство, а именно Николай I, просто арестовал ее капиталы в России с тем, чтобы она не могла более тратить вот добываемые в России денежки на свои безумства и в том числе на свои меценатства. Поэтому скончалась это одна из самых богатых европеек середины XIX века, одинокой, почти нищей, бросила Милан и умерла в Париже.
Напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Русский мир Милана. Мой собеседник, автор одноименной книги, историк Михаил Талалай.
И, конечно, уже в новейшие времена, особенно после Второй мировой войны, когда Ленинград и Милан стали городами побратимами. Этот статус побратимов мне казался несколько таким советским, что ли, явлением. Но выяснилось, что в Италии очень любят побратимство. Существуют особые европейские фонды для развития побратимства. Так что это все актуально и периодически возрождается. В 50-е, 60-е годы, естественно, Ла Скала становится неким трамплином для русских и советских мастеров, некоторые из которых потом навсегда остались на Западе. Но все-таки вот путь к славе, к Олимпу, он лежал через миланскую Ла Скалу. И многие из них оставили свои воспоминания, и о них, естественно, воспоминания такие имена, как Плисецкая, тот же Нуриев, Макарова, Тамара Милашкина, Ирина Архипова, Галина Вишневская, Елена Образцова, Ирина Богачева, Мстислав Ростропович. Этот список можно пополнять долго и долго. Но мне хотелось бы остановиться, пожалуй, на двух именах русских людей, которые были именно миланцами и здесь жили, менее известны на родине. В первую очередь, это звезда итальянского балета XX века с псевдонимом Ия Русская. Вот такой интересный псевдоним, который пишется как Ия, но произносится Я. То есть по-русски звучит Я Русская. В итальянском это менее понятно и смотрится как имя Я или Ия и фамилия Русская. По таким сценическим псевдонимам выступала Евгения Борисенко. Еще в 20 лет она, первый раз оказавшись в Италии после революции, выступила в Риме. Дочь белого офицера Федора Борисенко. После бегства семьи Советской России через Константинополь семья Борисенко оказалась в Италии. И, конечно, балет, танец привел ее в Милан. После успешного дебюта в Милане она поступает в Ла Скалу. И ее дарования, ее таланты привели к тому, что она стала руководителем балетной школы Ла Скалы. Вот эмигрантка, дочь офицера, которая добилась такого блестящего успеха. Это 30-е годы прошедшего уже прошлого века. Тогда же она сумела, благодаря, естественно, связям, накопленным в Ла Скале, сумела открыть свою собственную балетную школу. Имела даже в своем распоряжении театр под открытым небом на 2000 мест. Миланская газета, которую я уже цитировал, это одна из ведущих и, пожалуй, самых престижных газет в Италии, «Корьере делла Сера», сообщала про балетную школу. «Умение, страсть и упорство «Я русской» делает из скрупулезно отобранных учениц ансамбль современных танцовщиц, подготовленных музыкально, умственно и физически». Ну, про себя я заметил, что вот такой рекламе Ии Русской в газете «Курьере делла Сера» несомненно способствовало то, что она вышла замуж за главного редактора газеты Альдо Борелли. Естественно, с той поры газета уделяла ей максимум внимания. Она умерла в Риме, где, собственно, начала свой путь, хотя большую часть итальянской жизни прожила в Милане. И на ее надгробии, на кладбище Тестачча, у подножия с бронзовым бюстом «Я русской» есть надпись Следующее. Основательница Национальной академии танца посвятила хореографическому искусству с решительностью и самоотверженностью всю себя без остатка. Это перевод с итальянского языка. Другая звезда Ла Скалы, надо сказать, более известная по разным причинам у себя на родине, это Николай Александрович Бенуа. Личность интереснейшая, который сумел сохранить хорошие отношения даже в эпоху фашизма, как с итальянской элитой, так и с советской. Он, в частности, навещал Максима Горького в Соренто. Еще в 30-е годы из Милана приезжал, и я видел имя Николая Бенуа в полицейских ведомостях, осведомители, которые отмечали эти визиты как подозрительные. И все-таки он сумел оставаться на своей работе главного хореографа в театре Ла Скала. О Бенуа написано много, ему посвящены выставки, книги. Прекрасный художник, декоратор, необычайно активная творческая личность. Он, по сути дела, создал целую эпоху в Миланском театре. Вот что о нем писал, одну только цитату приведу, о Николае Бенуа, историк театрально-декорационного искусства Карло Энрико Рава. Александр Бенуа имеет заслугой то, что он восстановил связь с лучшими примерами нашего прошлого. Бенуа сотрудничал с Ла Скалой почти до 88-летнего возраста. Он оформил более 20 спектаклей. На доме, где он жил, здесь, в Милане, висит мемориальная доска. На итальянском языке я съездил, конечно, посмотрел этот дом, сфотографировал и опубликовал эту доску. И на ней написано следующее. В этом доме, это Пьяцца Мария Аделаида, номер 2, на этом доме жил и работал новатор искусства, сценограф театра Ла Скала Николай Бенуа, художник. И даты. Петербург, 1901 год. Заметим, что он родился не в Петербурге, а в Раненбауме. Но, понятное дело, итальянцам это было бы слишком сложно. И скончался в 1988 году под Миланом, в городке Кодроипо.
Программа «Мифы и репутации на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Русский мир Милана. Мой собеседник, автор одноименной книги, историк Михаил Талалай. Михаил, я просил бы вас рассказать о двух русских путешественниках по Италии, о композиторе Михаиле Глинке и его знакомом ученике Николае Иванове. Я помню старый, кажется, еще сталинских времен фильм о Глинке. Знаете, тех времен, когда все переименовывалось на русский лад. Голкипер становился вратарем, форвард – нападающим, корнер – угловым и так далее. Вот в эту эпоху и был сделан фильм о Глинке. Я помню такую сцену. Его ученик Иванов в своей комнате поет сам себе, но в открытое окно местные итальянцы слышат это пение. Вся жизнь на ближайшей площади замирает, все бросают свою работу и в полном восхищении слушают арию гениального русского гостя-самородка. Такая вот развесистая клюква, советский миф о нашем превосходстве. А что было, Михаил, на самом деле?
Ну, начну с того, что Глинка очень любил Милан и писал о нем, упоминал и в письмах, и, так сказать, в воспоминаниях своих. Очень любил окрестности, потому что Милан, особенно сейчас, это город промышленный, индустриальный, но здесь сохранились чудесные окрестности, озера, горы. И вот в прогулках в окрестностях Милана Глинка очень часто так вдохновлялся и творчески подзаряжал свои, как сейчас говорят, батарейки. Опять-таки, немножко в сторону, размышляя вот о неудаче Милана среди русской культурной элиты, особенно в современности, надо признать вот его сверхпромышленный облик. И когда я вижу вот эти воспоминания 19 века, понимаю, что Милан, конечно, очень сильно изменился, в отличие от той же Флоренции или Рима, или Венеции. Милану не повезло дважды. Первое, что его бомбили англо-американские союзники во время Второй мировой войны. Здесь были военные заводы, промышленность, и понятно, что бомбили усердно. А второе, что Милан – город очень активный, деятельный, ну, скажем, даже богатый, зажиточный. И поэтому, когда он стал отстраиваться в 50-е, 60-е годы, и когда еще не существовало понятия рядовой архитектуры, рядовой среды архитектурной, то миланцы, к сожалению, очень охотно разбирали вот эту рядовую архитектуру, эту среду и строили новые миланские здания, которые они умеют строить, это все замечательно, но это современность. Может быть, и интересная, важная для русского человека. Это не так действительно важно. Русский человек, не только он, приезжает в Италию за стариной, за красивой, обаятельной стариной. И поэтому Глинка видел Милан совсем иным, как и Достоевский, как и Чайковский, Айвазовский и другие наши замечательные путешественники. Глинка жил в Милане 2 года. В общем-то, это серьезный срок. Он учился здесь композиции, и, по сути дела, можно сказать, что его становление как композитор произошло именно в Милане. И тот певец Иванов действительно сопровождал, действительно был приятелем на ранних порах Михаила Глинки. Они действительно вместе осваивали итальянскую культуру. И именно здесь тоже, в Милане, и открылась певческое дарование уроженца Полтавы Николая Кузьмича Иванова. Кстати, вот по поводу ударения. Здесь была презентация книги, вышла отдельная книга на итальянском языке. И долго смущались, где ставить Иванов или Иванов. Ну, вероятно, здесь нужно какое-то дополнительное усилие. И ясно, что люди дворянского происхождения, элита русская, называлась Иванов, как, скажем, поэт. Люди простого происхождения – Иванов. Поэтому надо определить, откуда, из каких слоев именно и к кому себя относил Иванов Иванов. Он отправился в Италию за казенный счет, так же, как и Глинка. И брал здесь уроки пения у известного маэстро миланского Элеодора Бьянки. Учился также и мимике у миланского танцовщика Кватрини. Здесь же он сделал свои самые первые шаги. Личность действительно очень необычная. Он стал одним из первых невозвращенцев. И когда казенный кошт, то есть вот свою казну, свою стипендию командировочную, он исчерпал, он отказался вернуться. И этим, в общем-то, прославился. Эпоха Николаевская, суровая, жестокая. И поэтому вот этот невозвращенец в определенных либеральных кругах получил достаточную известность. Любопытно, что о нем упомянул Михаил Лермонтов в повести «Княгиня Лиговская». Но наш основоположник национальной оперы Михаил Глинка вернулся на родину и продолжил то, что он здесь накопил, собрал, продолжил с огромным успехом в России. Иванов, как я уже говорил, это сделать отказался. И получил, в общем-то, здесь дивиденды. Он, естественно, себя, как и в 20 веке, тоже выставлял поборником либерализма, вольнодумства, критиковал царскую политику, чем, в общем-то, зарабатывал дополнительные дивиденды. Ну, естественно, был и замечательным певцом. Он выступал, понятно, в Ла-Скале, пел на лучших сценах Парижа и Лондона. Скончался он в городе Болонья. Там же и похоронен. В 20 веке среди интересных русских людей, которые после революции обосновались в Милане, остались здесь на всю жизнь, был, несомненно, князь Георгий Эристов, замечательный поэт. И ему принадлежит одно такое проникновенное стихотворение, один сонет, где судьбоносную нить Эристова ведет один из главных миланских героев Леонардо да Винчи. Понятно, что да Винчи здесь творил, жил, и поэтому миланцы его ощущают своим. Так же, как и русские миланцы, так же, как и поэт Георгий Эристов. Туманом улица заволокло, неясной глыбой проплывала Дуома. Мне померещилось, я снова дома. Там дальше Невское блеснет стекло. Но время щурясь и дразня текло струей тяжелого хмельного рома. И нет в ушедшее назад парома, и нет и не было, быть не могло. Навстречу мне не инженерный замок, а башня, вход и на щите змея. Как много в жизни непреложных рамок, еще момент и потеряюсь я. Но Леонардо ласковой рукою меня уводит к синему покою. Здесь Эристов противопоставляет петербургский инженерный Михайловский замок замку Сфорца, о котором мы уже упоминали, Костелло Сфорца с его замечательной башней. А на щите змея – это герб Висконти, змея, которая поглощает человека, но думает, что это аллюзия на Иону, которую поглощает кит, чудовище, библейский символ.
Много еще историй знает Михаил Талалай. Знает и пишет о них в своей книге «Русский мир Милана». Она выпущена в Петербурге издательством «Лик» и очень изящно оформлена. А мы заканчиваем программу «Мифы и репутации». Режиссер Илья Бабчинецкий, редактор Иван Толстой.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье 18:00, повтор в 22:00 и в понедельник в 7:14. Слушайте «Свободу».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами, не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.